Приветствую вас, дорогие друзья. Те, кто регулярно смотрит нашу передачу, привык к моему многословию, но я думаю, что вы со мной согласитесь, что сегодня я мог бы и отмолчаться, поскольку у нас замечательный гость, заботы нашего миссионерского отдела Рязанской епархии, сегодня в гостях нашей, за нашим чаепитием, замечательный гость, не нуждающийся в представлении, это Александр Леонидович Дворкин, который посещает в эти дни город Рязань и любезно согласился пообщаться и за нашим круглым столом. А мы имеем возможность задать ему вопросы, которые, конечно же, всякий из вас был бы рад задать. Но я надеюсь, что угадаю пожелания ваши, и встреча с Александром Леонидовичем напитает ваши жаждущие души всей той радостью, о которой вы мечтали бы. Приветствуем сердечно, Александр Ильич.
Здравствуйте, да. Ну, за нашим круглым столиком, наверное, стоит сказать.
Справедливо, еще и чайным. Александр Ильич, действительно, каждый ваш приезд, я думаю, в любой город для православного, во всяком случае, сообщества, большая радость, для антиправославного большое беспокойство. Ну, а Рязань уже не первый раз место ваших трудов миссионерских и наставнических. Мы хотели бы первый разговор о вашем наиболее известном послушании, можно назвать, наверное, так, его общецерковном, хотя, может быть, это ваша научная стратегия или все-таки церковное послушание, это миссионерское служение. Вообще, церковь сама по себе настроена на миссию. Вот обсуждается там Ектения обоглашенных. Говорят, вот зачем, нужна, не нужна. А вот я слышал одно очень, кажется, такое просвещенное мнение, ну как же не нужна, если она подтверждает то, что церковь всегда направлена на благовестие и на осияние светом Христовым всех и вся, и поэтому еще не приобщенные к ней должны приобщаться. Как вы видите это свое служение? Вы на нем оказались в какой-то степени случайно, или какие-то ваши искания церковные или научные вывели вас на необходимость вот этого миссионерского служения, которое включает в себя, ну, опять же, я сейчас всего как в качестве прелюдии не выскажу, и работу внутри церкви, и работу по защите церкви, и работу по расширению церкви, по приобщению к ней людей.
Вы правы, отче, потому что это действительно мое послушание. Это послушание, которое началось уже сколько, 24 года назад, когда преснопамятный отец Глеб Каледа, которого, может быть, многие помнят, ну или, во всяком случае, наверное, многие слышали.
Он нас преподавал.
Да, вот.
Как раз миссионерское служение.
Тем более, он, вот у отца Глеба была некая такая способность действительно прозревать, на что люди способны. И когда мы с ним познакомились, я начал работать в отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви под его началом, то как раз он мне и предложил заниматься сектами, что было для меня абсолютной неожиданностью, абсолютной новостью. Я никогда даже не подозревал, что я сектами буду заниматься. Я занимался историей, и не было от меня области более далекой, чем секты, о чем я ему и сказал. Но он сказал, что поскольку вы жили долго за границей, значит, вы владеете языками, и потом, так как на тот момент, что было справедливо, большая часть сект пришла к нам из-за границы, то вы о них, по меньшей мере, хоть что-то слышали. Мы вот не слышали ничего, а вы хоть что-то слышали, потому что они оттуда. Значит, вы знаете больше нас, и, наверное, вы справитесь. Я поначалу вот отказался. Mm-hmm. Отец Глеб очень уважал свободу человека, поэтому он не стал настаивать. Но так получилось, что все равно некие жизненные обстоятельства вывели меня на вот это вот... на эту работу, которую я, конечно, с тех пор и воспринимаю как послушание.
Ну, вывело вас в самый авангард, потому что вот эта духовная интервенция 90-х годов, которая шла параллельно с расширениями церкви и с ее освобождением от предшествующих уз, конечно, вообще поставила дело противостояния сектам, на самом деле, на грань вообще важнейшей заботы о национальной безопасности.
Ну, это действительно было так. Так, в общем, получилось, что я первый начал этим заниматься серьезно. И вначале я занимался этим так, по мере необходимости, но потом уже понял, что, коль скоро я все равно это делаю, нужно делать это профессионально, и стал серьезно изучать сектоведение. Но так еще и получилось, что тогда, в самом начале моих занятий сектами, в Москву приехал датский профессор Йоханнес Огард из Орхусского королевского университета, который на тот момент уже лет 25 занимался сектами, очень волновался относительно того, что сейчас секты появились в России и некому Россию защитить. И приехал в Россию, чтобы помочь как-то и наладить эту работу. Спросил, кто сектами занимается, ему указали на меня. Хотя я тогда еще очень мало что знал, только-только, собственно, приступал к этой работе. Ну, так получилось, что мы с ним провиденциально встретились. Он возглавлял диалог-центр, такой противосектантский институт здания. Он меня пригласил туда. И я, собственно, первые 2-3 года я ездил туда достаточно часто, просто учился. Учился у него очень много... копировал материалов его громадной библиотеки, сектантских, противосектантских материалов. Это когда он приглашал на конференции, я всегда оставался еще на 2-3 дня, которые проводил исключительно в библиотеке и за ксероксом, за машиной. Потому что без конца ксерил и привозил с собой чемоданы бумаги от ксеренных книг, от ксеренных материалов. Какие-то книги дубликаты он мне дарил, но по большей части приходилось ксерить. Это, собственно, вот легло в основу нашей коллекции.
Себя, вы себя в 90-е годы тогда, в начале этого своего служения, чувствовали, как какой-то Илья Муромец посреди поля покрытого язычниками?
Я не успел даже как-то этого ощутить. Вообще, честно говоря, я не знаю, если бы мне вот рассказали бы все, что будет ожидать, все, что будет потом, я не знаю, согласился бы я на это дело или нет. Но вот как так втянулся в эту драку, а уже теперь уходить невозможно, потому что...
Ну, путь какой пройден. А все-таки вы уже можете, оглядываясь назад, как Суворов, пройдя через Альпы, все-таки уже теперь в эти времена, когда и государство подтягивается и осознает поэтапно, мы тоже на кафедре теологии чувствуем потихонечку какие-то появления, периодические произволения сверху исходящего, все-таки убирать окончательно все то, что пронавалилось в 90-е годы. Сейчас все-таки есть какое-то чувство уже удовлетворения от пройденного пути, или все-таки миссия должна была за эти годы сработать еще как-то чище, что ли?
Ну, конечно, всегда можно сделать больше и лучше. И много ошибок было допущено, но и действительно не так много людей, которые этим занимаются. Но все-таки результаты есть, несомненно. И даже если удалось бы хоть одного человека как-то вытащить из секты или предотвратить попадание в секту, это уже результат, уже очень большой результат. А все-таки речь идет не об одном человеке, а о сотнях, возможно даже тысячах. Потом изменилось общее отношение к сектам, и люди стали гораздо больше знать. Да, безусловно, и секты изменились, и работают гораздо более тонко и изощренно, да и секты сейчас другие, совсем не те, что в 90-е. То есть какие-то из тех остались, какие-то уже расточились, но те, которые остались, перестроились, и опять же стали гораздо менее грубо работать. Но также появилось очень много новых сект. И если то, что я сказал, в 90-е, все-таки большая часть сект была заграничного происхождения, то сейчас, по меньшей мере, половина сект вполне отечественного происхождения. И человеку, который попадает от этого, ничуть не легче, потому что, в общем, неважно, в какую секту он попал, там, в зарубежную или в нашу, все равно точно так же его порабощает, точно так же его лишают не только собственности, но и здоровья, и счастья, и искажают его духовную жизнь, и не только физическую, не только психическую. И точно так же люди страдают, поэтому...
Вот так вопрос тогда: государство все-таки сейчас близко к осознанию того, что если бить по голове тяжелым предметом является преступлением, а бить по голове вообще по человеческой личности подобными организациями еще в большей степени преступление. Все-таки это по-прежнему размытые какие-то остаются законодательные.
Законодательные механизмы очень сложно создать. Это вот то, что я действительно выучил за эти годы, потому что крайне сложно создать работающий законодательный механизм, который задевал бы секты, не задевал бы традиционных религий, потому что секты очень мастерски мимикрируются и действительно подстраиваются под религиозные организации. Там запретишь им что-то делать, у нас же они равноправные организации, те, которые зарегистрированы, и какие-нибудь кришнаиты обладают теми же правами, что и Русская Православная Церковь. Понятно, можем говорить, что это совсем не то же самое перед историей страны, перед культурой страны, но как зарегистрированная организация, права у них те же самые. И какие-то вещи, поэтому законодательно вот найти этот механизм, тут должна быть метод, ошибок допускать нельзя, и должен быть очень долго и внимательно отмерять, прежде чем отрезать. Ну, во всяком случае, хотя бы эта работа началась. И какие-то механизмы ищутся, и какие-то шаги делаются. Это уже, собственно, достаточно ободряет.
Александр Ильич, вам приписывается и само авторство термина «тоталитарная секта» и формулировка ее, собственно, критериев, что это такое. И сейчас при появлении всякого рода замаскированных организаций, которые, конечно, спекулируют на человеческой падкости, на успехе, на каких-то пристрастиях даже к питанию, к здоровью физическому, эстетическим каким-то делам. Какие все-таки, при недостатке юридических критериев, что требуется? Вот эти развлечения духов, вот, вы в этом смысле являетесь ли носителем такого дарования, которое известно в Древней Церкви, вот, и о чем апостол увещевает, что различайте духов, от Бога ли они. И здесь у вас, видимо, как у всякого мастера, должно ведь вырабатываться уже какое-то особое чутье того, что, например, различает какие-то все-таки сетевой маркетинг там и намерение продать товар от какого-то религиозной системы, которая ну, действительно подходит под категории секты.
Но дело в том, что современные секты совсем не обязательно религиозные организации, потому что главное в них это цель, власть и деньги для руководства и ближайшего окружения и признаки этих организаций. Это да, должна быть всегда, конечно, организация, жесткая авторитарная организация. А признаки – это обман при вербовке, манипуляция сознанием своих членов, регламентация всех аспектов их жизни, эксплуатация своих членов и абсолютизация лидера и самой организации. Если эти признаки есть, или хотя бы большинство из них, то мы можем говорить о тоталитарной секте. И, в общем, они достаточно легко определяются, если действительно не довольствоваться поверхностными рекламными объяснениями, что приходи, сам увидишь, у нас все хорошо, у нас замечательно, у нас такое братство. А если действительно пытаться понять и посмотреть, то тогда очень многое удастся узнать. И в этом смысле, ну, безусловно, то есть какой-то профессионализм появляется, как, наверное, сотрудник полиции издали видит какого-нибудь мошенника, так действительно сектантов на улице я различаю достаточно легко, точно так же, как и сектантов.
Они
меня в лицо они знают, да, да, вот, недавно был в Владивостоке, и в промежутке между мероприятиями прошелся по их центральной улице, увидел там, люди собирают подписи за здоровую семейную жизнь. И там на большом листе ватмана, они, чтобы люди расписывались, кто-то там нарисовал какие-то смешные рисуночки, солнышко или ромашку, или еще что-то такое. Вот. Ну, я сразу сказал, что вы же саентологи. Они скажут, вот там это известный лжец, Дворкин, сюда приехал нас преследовать, там и так далее.
Всесветский вот. Смутитель.
Да, ну поэтому действительно я это определяю, но на самом деле это для любого человека несложно, потому что если от вас вам обещают много всего сразу и бесплатно, ну это как мошенники, собственно. Признаки те же самые. Ну вот нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если от вас требуют принять решение сейчас, немедленно, потому что потом уже будет поздно, опять же, это вот типичный мошеннический прием, значит, от вас скрывает информацию, вам не хотят его дать. Есть потом вот там определенные признаки манипуляции сознанием. Вот мне один знакомый пишет, что его там очень уговаривает какой-то его знакомый пойти на йогу. И говорит, ты понимаешь, у тебя очень развитая интеллектуальная сфера. Ты такой интеллектуальный, но у тебя вот эмоционально она недоразвита. Поэтому вот если тебе нужно пойти, как раз чтобы восполнить твою гармонию твоей личности. Он говорит, вот он такое говорит, может мне действительно пойти? Я говорю, неужели вы не видите, что это типичная манипуляция? Потому что это он льстит. Сказать, что человеку развитая интеллектуальная сфера, это значит сразу польстить. Это каждому приятно. И сказать, что у тебя интеллектуальная сфера недоразвита, человек обидится. Дураком назвали. А сказать, что у тебя, наоборот, ты такой интеллектуал, ну вот только немножко. Но если ты умный, у тебя же развитая интеллектуальная сфера, то ты как раз поймешь, что тебе нужно пойти к нам, чтобы там доразвить что-то, чего у тебя не хватает. Это вот как бы типичная манипуляция. манипуляция. И просто люди должны различать, когда их собеседники пользуются манипуляцией для своих корыстных целей. Понятно, да, говорят, ну мы все друг на друга влияем, мы все там друг на друга да, манипулируем и так далее. Ну, безусловно, конечно, каждый разговор, там элементы какой-то, там пытаемся убедить человека воздействовать на личность, но поэтому, да, манипуляция, она присутствует всюду, но разница все-таки в концентрации, знаете, вот как радиация, есть в воздухе всюду, есть в Рязани, есть в Чернобыле. Но, наверное, все-таки вы предпочтете жить в Рязани, а не в Чернобыле. Поэтому в сектах очень густо посеяна вот эта вот манипуляция. Она есть. И людям требуется действительно обращать внимание на то, как с ними разговаривают, и не пытаются ли на них манипулятивным путем воздействовать.
Александр Леонидович, вот вы упомянули о том, что все-таки главная стратегия, в любом случае, руководителей этих сект, это все-таки получение прибыли. Таким образом, вы вступили не просто в область какого-то научного или даже церковного
служения. А я вас поправлю. Это все-таки главное не финансовая прибыль. Главное в сектах – это власть.
Власть.
Ну, власть, да, власть, она, конечно, увеличивает деньги, а деньги еще больше увеличивают власть. Но власть на первом месте все-таки.
А тогда в любом случае это все-таки та область, за которую очень жестко воюют. И в этом мире между собой люди. Mm-hmm. И поэтому на этот путь вас благословляю, какими там латами и защитой к вам были представлены в какой-то степени телохранители. Ангел-хранитель, это, конечно, с вами, молитва церкви, но все-таки...
Нет у меня телохранителей. Ну, есть вот обычная церковная жизнь, наверное, без которой я никак не справился бы. Это...
Ну что, ожесточение. Это очень, это... как Александр Ковач, там, Серебро-Ковач, там, Артемида Эфесская. Потому что так ведь из-за проповеди Павла вся наша, не только почитание богини Артемиды, но и вся наша прибыль сойдет на нет. В этом смысле это кто будет церемониться? Там потерпят всякие научные версии ваши. Вот, но там, где есть реальный убыток, производимый служением, там уже не до шуток.
Ну, пока я не могу сказать, чтобы вот там физические нападения преизбыточествовали. Ну, то есть они какие-то были, но минимально. Больше, конечно, вы понимаете, в этом смысле наши оппоненты понимают, что это, наверное, было бы невыгодно физическое устранение, потому что это сыграло бы против них. Главная задача это, ну, вначале они пытались судиться, и я пережил 13 или 14, уже не помню, судебных процессов. Слава богу, все выиграл. Но идет постоянная информационная война, потому что, если вы посмотрите в интернет, там есть, не знаю, 6 или 7 антидворкинских сайтов, на которых пишут всякие небылицы про меня.
Но, к сожалению, кстати, не только, не только не церковного происхождения, но есть какие-то контрдоводы из внутри церкви, ну, какие-то мнения священников,
наверное,
частные, которые вы сказали,
наверное, неизбежно, потому что есть работа, соответственно, будут люди, которые недовольны. Потом, опять же, то, что мы говорили, но на самом деле было и постановление, например, нашего синода о младостарчестве, потому что есть секты, которые секты, но есть также и сектантские отношения, которые, увы, могут быть и в церкви.
Да, да. Так правильно сказать. Не церкви недовольство, а некоторыми такими странноватыми сообществами.
Да-да. И какие-то околосектантские группы и сектантские отношения, они вполне могут быть. Это не значит, что, как некоторые говорят, что нет разницы. Это, знаете, как, опять же, ну вот там монетный двор, который печатает банкноты, иногда у него бывает брак. Но задача монетного двора – эти бракованные банкноты все выявить и изъять из употребления. Но было бы странно, если какой-то человек с подпольной типографией, который печатает там деньги в подвале где-нибудь, сказал бы, а почему нас преследуют? Вот и у монетного двора бывает такое. Понятно, что в одном случае это исключение и нарушение нормы, а в другом случае это норма.
Александр Ильич, вот это очень тонкий вопрос. А вот этих подобных сектантским сообществам, которые как-то формируются в церкви, кажется, это тоже довольно больной вопрос. И в связи с тем, что вообще церковь еще переживает свое обновление и в смысле всеобщее просвещение. Как вот ваш наставник, насколько я знаю, протоиерей Мендорф.
Протопресвитер.
Протопресвитер, да. Говорил о необходимости возрождения догматического сознания общенародного. И до этого, конечно, еще очень далеко. И в связи с этим, в том числе и в церковном сообществе, которое тоже надо еще внутри довоспитывать, вот это создание таких, ну, как правильно сказать, не совсем сектантских, христианских, они не имеют какого-то иной мотивации, кроме странных личностных каких-то амбиций.
Ну, есть и сектантские, собственно. Они рано или поздно отделяются от церкви. Но церковь же состоит из людей, и люди приходят в церковь со всеми своими проблемами, со всеми своими слабостями. Бывает такое, что человек там стал священником или игуменом и не выдержал испытания властью, и действительно его иммунитета нет ни у кого. И, соответственно, и у него начинаются такое личностные какие-то даже изменения, иной раз от там, безграничной власти, которую он обладает. Но это также и встречное движение со стороны людей, потому что есть такие люди, которые не могут понести бремя свободы, и которым нужно найти человека, который все бы им говорил бы и все за них решал бы. И если вот такое встречают, если такие люди попадают к опытному духовнику, то он как-то их охолаживает и пытается все-таки приучить их к тому, что они должны сами брать ответственность за свои решения. А если вот совпадут такие люди с человеком, который чувствует, что вот он как раз должен руководить, его должны все слушаться, то тогда возникает очень нехорошее химическое соединение, которое порождает, может породить в том числе и секту.
Да, очень интересно. Александр Леонидович, а вот скажите, та область, которая касается уже жертв, это ведь тоже очень как бы наглядно, и не нужно никаких слов. Бывает, например, родителю власть имущему, который не очень-то хотел бороться с распространением наркомании до тех пор, пока его собственный какой-то родственник не оказался в таком овощеподобном состоянии. Вот. И в этом смысле это все-таки немалое сейчас количество в наших монастырях, особенно небольших, провинциальных, то и дело появляются жертвы вот как вот этих пороков упомянутых, так и сектантской обработки. Мне кажется, почему-то даже что женских больше. Вот с этим составом ваша деятельность как-то продолжается? Вы не доктор, но все-таки работа с жертвами каким-то образом рассматривается вами?
Ну, безусловно. Мы работаем с пострадавшими и с их родственниками. Мы консультируем родственников и время от времени консультируем и самих пострадавших, их консультации по выходу.
Есть какие-то все-таки положительные динамики, что называется, или это очень трудно врачуемые повреждения?
Это действительно трудно врачуемые повреждения, нужно время, но вот опыт показал, что вначале, конечно, я там брался за любое это дело, и знаете, ну так всегда бывает, что новоначально Бог помогает, поэтому был такой особенно поначалу успешный опыт, вот такой беседа, которая в конце концов, там, или серия бесед, которая помогала, и человек выходил из секты. Но это действительно было там с Божьей помощью, потому что это достаточно сложно. И потом даже, собственно, когда вот я так вроде решил, что это все возможно, потом стало все намного хуже получаться. И у многих сектантов даже вот был такой как бы спортивный азарт, что вот им предупреждали, что вот там вот если к Дворкину пойти, он там говорил, вот я пойду к Дворкину, и ничего.
А ты давай меня перевоспитывай.
Да-да, он сидел там какое-то время, потом уходил, и понятно, что это невозможно. И когда по мере того, как я действительно набирался опытом, я понимал, что действительно когда сознание человека контролируется, то, в общем, тут действительно, вот если как-то удается пробить этот контроль, удается, чтобы человек тебя услышал, а действительно вот только Бог помогает. Рассчитывать на это вот так, что это сразу произойдет, не стоит, потому что это было бы неправильно и только вводило бы в заблуждение. И сейчас наша основная тактика – это работа с семьей. Потому что все-таки, в чем мы убедились, что главная тяжесть по выводу близкого из секты должна лежать на семье. Ну, это как, знаете, примерно, если опять вот такую медицинскую аналогию, вот у нас в стране, например, хирургия не уступает хирургии в лучших самых развитых медицинских странах. У нас хирурги оперируют не хуже, чем в Германии, или чем в Америке, или чем в Швейцарии. Но проблема выхаживания. А вот выхаживать у нас умеют намного меньше. И поэтому даже самый там блестящий результат, операция с самым блестящим результатом может привести к совсем не тому концу, который хотелось бы, потому что вот не выходили близкие. И вот, собственно, задача выхаживания, она лежит на родственников. В сектах то же самое. И тут вот как родственники будут себя вести, мы консультируем их и так далее, чтобы они, если нужно понимать, что их близкий действительно вот как столкнулся с тяжелой болезнью. И от них зависит зависит, как ему помочь. Это действительно долгосрочная работа, которая требует месяцев, может быть, даже годов жизни. Но шансы на успех достаточно велики. Мы с ними проговариваем, как себя вести, что делать, чего не делать. Опять же, тут нужно очень много терпения и любви со стороны родственников. И уже вот в какой-то момент, если мы мониторим ситуацию, в какой-то момент действительно есть подходящий, когда наш консультант может вмешаться, и когда вот этот момент наиболее благоприятен для того, чтобы пострадавший его бы услышал. Но вот этого момента нужно ждать, и семья должна его готовить.
Сегодня начало, время моментально пролетает. Я уже последний вопрос, особенно близких мне, как заведующему кафедрой теологии. Вы как военачальник уже миссионеров в Свято-Тихоновском университете. Насколько, во-первых, уделяете этому сейчас, есть возможность у вас уделять свое время, и насколько все-таки эта сильная армия сейчас готовится реально? Боеготовы наша молодежь? Конечно, мы знаем такой жесткий стиль и очень содержательное образование именно Свято-Тихоновском. А вот по этому направлению, по миссионерству, много у вас молодых помощников?
Вы знаете, я, во-первых, совсем не военачальник. Я вообще как-то вот начальник очень плохой, неумелый. Не умею я командовать. Но на самом деле, действительно, помощники есть, но по большей части наш центр — это все волонтеры. Финансирования у нас никакого специального нет. Ну, слава богу, там Свято-Тихоновский университет там предоставляет возможности для работы помимо, собственно, непосредственного преподавания. Больше ничего. Остальное — это вот те волонтеры, которые помогают, так или иначе. У нас юристы-волонтеры, у нас психологи-волонтеры. Ну, собственно, два юриста, два психолога. Есть мой секретарь и там несколько там студентов, которые помогают. Это более-менее все, что у нас есть. Еще там кто-то там смотрит за сайтом. Тоже самые волонтеры. Поэтому, ну, есть также РАЦИРС, Российская ассоциация центров изучения религии и сект. Вот ваш отец Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела, он один из вице-президентов РАЦИРС. Mm-hmm. И, конечно, вот без этих моих коллег в разных регионах нашей страны я никак не справился бы. Но я не их начальник. У нас нет такого принципа, что вот там я в Москве сижу, командую, генерал, а все там исполняют. Потому что РАЦИРС — это содружество равноправных организаций, каждый из которых несет ответственность за свой регион, и каждый из которых работает в регионе по своему усмотрению. Я не могу в Москве там распоряжаться, что им лучше делать, они лучше знают ситуацию на местах. И все это объединение друзей и коллег, которые обмениваются информацией, помогают друг другу при необходимости, снабжают друг друга информацией и молятся друг за друга.
Александр Леонидович, дорогой, наша молитва с вами. Сердечно благодарим вас за эту интереснейшую встречу. И очень надеемся еще видеть вас в этой студии.
Храни вас Бог. Спасибо, Господи.
Всего доброго. До свидания, дорогие друзья.